Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о том, как нам вернуться к полезным продуктам, о том, как понять, какие они на самом деле на вкус, и, может быть, немножечко отказаться от чрезмерного употребления веществ некоторых, которые вот все время у нас на столе. Мы говорим сегодня о соли. О соли. У нас такая интересная кампания была запущена Министерством здравоохранения о том, чтобы мы немножечко призадумывались, сколько мы ее потребляем. Не то чтобы враг, потому что и без нее тоже нельзя. Но у нас из крайности в крайности, знаете, кто-то вообще отказывается и недоупотребляет, а кто-то вот прям пересаливает бесконечно, да, прям до шутки. Иной раз бывает, что повар влюбился, когда ты пробуешь пищу и понимаешь, что ну вот чего-то как-то там вот отвлекся, видимо, подсыпая белой соли. У нас в гостях начальник управления профилактики неинфекционных заболеваний и госсанэпиднадзора Ирена Макеновна Исакова. Здравствуйте.
Добрый день.
Не знаю даже, как воспринимать эту кампанию и как ее будут воспринимать граждане, потому что новость о том, что солонки со столов, так сказать, кафетериев и ресторанов надо бы убрать, ну, по крайней мере, попробовать. Я уж не знаю, там, как получится, да. Ну, человек, конечно, вправе попросить, можно, пожалуйста, мне принесите там соль, перец, чего-то как-то не хватает. Но, тем не менее, вот есть такое предложение. Расскажите нам, пожалуйста, про эту акцию. Как она вообще называется, если честно, акция по ограничению соли, употребления соли? И зачем? Почему на самом деле в Минздраве решили ее инициировать? Может быть, это какой-то мировой тренд? Или, может быть, у нас в стране какие-то возникли показатели, и врачи сказали, ребятки, давайте обратим внимание на вот те или иные обстоятельства, мы у наших пациентов фиксируем, и есть у нас острое подозрение, что это связано с чрезмерным употреблением, что послужило причиной.
Вы знаете, мы, наверное, уже давно, каждый из нас все время слышит, что сахар, соль – это белая смерть, но никто до конца не задумывался, насколько это пагубно, насколько оно имеет отрицательное значение. И вот в связи с чем возникла необходимость проведения такой акции. Дело в том, что, в общем-то, наше человечество уже давно как бы научилось и потратило столько усилий, времени, ресурсов на борьбу с вирусами, с бактериями, и что за какое-то, может быть, там, даже 50 лет мы не заметили, как наше поведение, наши привычки стали причиной огромной массы неинфекционных заболеваний, такие как курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, наши вредные пищевые привычки, например, употребление соли, фастфудов, жареное. То есть все это привело к таким заболеваниям, которые так называемым неинфекционным заболеваниям, которые на сегодня вышли теперь на первое место не только в Кыргызстане, но это мировая тенденция. И Кыргызстан, как говорится, тоже, к сожалению, это констатирует. У нас в республике на сегодня уже приближаемся к цифре, когда 85% заболеваний приходится на неинфекционные заболевания, и 80% случаев смертности это как раз вот неинфекционных заболеваний. То есть выделяют 4 основные группы. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет, это онкологические заболевания и хронические заболевания органов дыхания. И все это связано, честно говоря, с нашими бытовыми привычками. И именно это вызывает, как вам сказать, с одной стороны, сожаление, потому что это изменяемые вещи, как бы казалось бы, а в то же время как показывает, что это достаточно трудно регулируемо, потому что очень трудно заставить быть здоровым. И вот почему возникла необходимость проведения такой акции, кстати, это называется акция «Неделя снижения потребления поваренной соли». Почему такая возникла необходимость? Дело в том, что у нас в Кыргызстане буквально в 21 году и в 22 году также были проведены экономические исследования специальной миссии со стороны ВОЗ. Это было в 15 году, и вот теперь провели вот в прошлом, позапрошлом году, и вот мы получаем сейчас определенные результаты, и эти результаты достаточно шокирующие. То есть у нас 28 тысяч, почти 29 тысяч смертей, это 83% случаев из всей заболеваемости. заболеваемость, это как раз приходится на неинфекционные заболевания. И в 2021 году на эти четыре основные группы неинфекционных заболеваний в стране в 2021 году составила потери для экономики 29,8 миллиардов сомов. Это равнозначно 4% ВВП 2021 года. Это ужаснейшие цифры. Более того, среди них самые дорогостоящие, это с точки зрения преждевременной смертности, это сердечно-сосудистые заболевания. А сердечно-сосудистые – это артериальная гипертензия, или как ее в народе называют, гипертония. Это высокое давление, оно приводит к инсультам, к инфарктам, ну и другим заболеваниям
сердца. То есть уже по цепочке там связано, да? Мало того, что просто начинается вот бесконечное вот давление, поднимается там, и ты избиваешь, поднимаешь, сбиваешь. Потом это все равно трансформируется и за собой еще влечет кучу последствий тогда, когда ты уже не доследил.
Абсолютно верно. Так вот, на вот эти сердечно-сосудистые заболевания пришлось 11 миллиардов сомов. Представляете, это огромнейшие цифры. И, в общем-то, на сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что проблема-то неинфекционных заболеваний вышла за пределы уже системы здравоохранения, потому что это связано уже с нашими привычками, с нашим образом жизни. И здесь одна система здравоохранения не в состоянии победить. Нужно уже начинать такую государственный, системный подход.
Если честно, я вот прямо сейчас слушаю, и мне кажется, что все как-то несправедливо. Вот тогда, когда есть объективные причины, например, вы говорите вирусы, вирусы, инфекции, человек может стараться себя от них защитить, да, может быть, носить какие-то специальные средства, не знаю, что там делать, мазать нос чем-нибудь, чтобы туда что-то не проникало. Это одно. Ну, то есть это сторонний источник твоего заболевания. Ты от него скрываешься, но он может тебя настигнуть. И ты не можешь, да, то есть он существует вне твоего желания. Но вот то, о чем вы говорите, да? Ну, есть другая категория. Кто-то там попал в несчастный случай, да, может быть, повреждения какие-то, травмы и тому подобное. Это еще одна категория. Но тогда, когда вроде бы человек достаточно благополучно живет, не под воздействием всех вот этих вещей, и ни в каких ЧП не был, и вроде бы там и пандемию мы пережили, многие даже умудрились пережить, не заболев. Абсолютно. Это прям уникальный случай. И при этом потом у этих товарищей может выявиться какой-нибудь, например, диабет.
Абсолютно.
Да, то есть это то, что мы с вами спаслись от всего, но сами себе навредили тем, что где-то неправильно питались, где-то недостаточно двигались. Почему-то об этом мы не задумываемся. Скрываемся от каких-то внешних факторов, но не стараемся сделать образ жизни таким, чтобы здоровье оставалось максимально. Конечно, человек в любом случае, я не люблю это слово, но дряхлеет, конечно, но что поделать. Ну, все равно же можно себя как-то вот обезопасить и продлить свою жизнь, тем более вот в рамках нашей современной медицины и всех технологий, и даже знаний, как минимум, которые на сегодня имеются.
Абсолютно верно. Именно поэтому, вы, наверное, знаете, что как бы во всем мире идет тренд здоровый образ жизни. Так это было не потому, что это тренд, а этот тренд был, скажем так, из той статистики, из того, скажем, уровня заболеваемости, аналитики проводится. Именно поэтому и говорят, что уже нам нужно браться за эту сторону и менять мышление, менять образ жизни, менять наше поведение и так далее. Так вот, и, кстати, по поводу в декабре 2022 года Всемирная организация ВОЗ выпустила так называемую специальную инициативу, и она, так называемая инициатива Signature, она как раз больше интересна и необходима для тех стран, у которых вот имеется, вернее, не то, что имеется, а наблюдается, регистрируется вот такие большой рост или просто высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, и где имеется чрезмерное потребление соли. Это характерно для европейского региона, для стран бывшего Советского Союза, для, соответственно, ЭМЭ. И вот у нас результаты в 2013 году было проведено исследование STEPS, это когда проводят исследование распространенности факторов риска, которые вызывают, вернее, способствуют развитию неинфекционных заболеваний. И вот уже тогда показалось, что у нас 43% взрослого населения трудоспособного, то есть это от 24 до 64 лет, это самый трудоспособный возраст, 43% из них, то есть это практически половина населения, имеет повышенное артериальное давление. Причем это давление, которое они не контролируют. Почему мы говорим, что вот и именно артериальное давление, оно основной как бы риск для развития сердечно-сосудистых заболеваний? Дело в том, что артериальное давление, оно человек может даже и не заметить. У него заболела голова там, или он может даже не почувствовать, но при этом у него давление, оно все время растет. Организм по-своему пытается адаптироваться, но в какой-то момент идут сбои, необратимые сбои, такие как инсульт, инфаркт. Это достаточно дорогостоящее лечение, и оно выбывает из колеи, бывает, доводит до инвалидности, как правило. Ну, бывает, конечно. И мы говорим, что те потери, о которых я вот сказала, экономически, они как раз и связано с тем, что это идут выплаты по больничных листков по нетрудоспособности, это выплаты по инвалидности, ну и так далее. Ну и потом мы говорим, если мы сегодня уже не начнем обращать на это внимание, на эту проблему, на борьбу, на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и вообще неинфекционных заболеваний, мы просто придем к тому, что в стране просто некому будет работать. Все будут болеть, рано умирать. Это поэтому мы и говорим, что проблема уже, честно говоря, выходит за пределы системы здравоохранения. Кроме того, что это огромная нагрузка на систему здравоохранения, но это еще и практически нагрузка на экономику страны в целом. Mm-hmm. Именно поэтому Всемирная организация ВОЗ выпустила такую инициативу. Естественно, Кыргызстан тоже подхватил эту инициативу, и мы сейчас работаем над внедрением ряда мер. И вот, кстати, по рекомендации ВОЗ, в то же время это было их исследование, когда они сказали, что самое эффективное, самое доступное и экономически адекватно – это просто информировать население о вреде чрезмерного потребления соли. То есть, когда мы говорим, когда мы информируем о страшных последствиях, человек более осознанно приходит к контролю за своим здоровьем, к ответственности, нести ответственность за свое здоровье. Именно поэтому, ну, конечно, пакет мер включает и некоторые регулятивные меры, я о них тоже расскажу, но самое эффективное – это информировать. И вот та акция, та неделя, которая у нас сейчас проходит в Кыргызстане, она как раз и направлена на то, чтобы побольше рассказать людям, почему так необходимо, желательно, необходимо просто снизить потребление соли. Вот эти простые шаги, они помогут вам, ну, скажем так, не допустить раннее развитие или вообще не допустить развития у вас сердечно-сосудистых заболеваний. Вот у нас 1 ноября была пресс-конференция, где мы проводили, ну, тоже рассказывали много, там участвовали кардиологи, участвовал заместитель министра, участвовали специалисты центров укрепления здоровья, и мы все говорили много о соли, как бы почему и как. Какие-то вещи, может быть, и повторю сейчас. И вот я хотела, знаете, в какой сказать формате. Дело в том, что мы потом в соцсетях, ну, это же мы тоже отслеживаем, какая реакция. И мы, честно говоря, ну, с одной стороны, мы ожидали негативную реакцию, с другой стороны, мы для себя сделали вывод, что работу нужно продолжать, работу нужно более информировать, потому что первый момент. То, что были негативные, это ожидаемо, потому что, как правило, что-то новое всегда воспринимается немножко с опаской.
Особенно, когда говоришь про ограничения, про снижение, у человека сразу что?
То есть, когда что-то непонятное, это кажется страшным. Поэтому, как любое начинание, ну, как правило, бывает немножко с негативом. И второй момент, когда мы читали в комментариях, что вот уже до наших домов как бы пытаются дома нас контролировать. Нет, абсолютно. Идея была не в том, что вас дома контролируют, это невозможно и нет смысла, а идея донести вам, что вы дома, в быту у себя сами ограничиваете, сами контролируете свое потребление, тем самым вы поможете себе. Помогая себе, вы поможете нам, медикам,
ну и стране.
Я удивлена
вообще, то, что вы рассказываете, что люди негативно.
Да, вы знаете, было негативно, что вот даже пытаются дома нам контролировать, сколько соли потреблять. Нет, конечно. Мы просто говорим о том, что нужно уменьшить. Дело в том, что вот мне, по-моему, в 2017 году были проведены исследования уличной еды и национальных наших блюд. И результаты показали то, что у нас даже в одном блюде, вот, например, лагман, это были самсы, это наши ашлямпуйны они исследовали. Так вот, показали, что в некоторых блюдах содержится 17 грамм соли. Это просто в одной порции, да, это очень много. При том, что рекомендуемое для взрослого человека количество соли, поваренной соли, это рекомендация ВОЗ, это 5 грамм соли, это 1 чайная ложка без горки, это в сутки. Все. А мы, представляете, за раз можем съесть до 17 грамм. Ну, конечно. Поэтому мы говорим, что на сегодня вот Кыргызстан, например, в 3,5 раза употребляет соли в день больше, чем, скажем, средний европеец. Они тоже говорят, что они много употребляют, а мы еще больше употребляем. Но если, допустим, европейские страны, они уже как бы начали в этом плане какие-то меры, ну, мы тоже. Мы даже не от того, что это мы захотели, а просто те цифры, та статистика уже пока что нужно срочно проводить какие-то вмешательства. Ну, и самое эффективное – это просто информировать. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела призвать наших граждан обратить внимание на такую проблему. Мы будем вам рассказывать, поэтому заходите на информационный сайт. Мы вот эти 3 дня, 4-й день мы активно встречаемся с журналистами, которые нам помогут донести до каждого. Вы все, каждый из нас как бы пользуется соцсетями, в интернете и так далее. Мы попытаемся через них донести информацию. Мы также, обращайте внимание, будут распространяться или уже начали распространяться ролики, они будут на двух языках, где также мы рассказываем о вреде соли, даем некоторые рекомендации, как их уменьшить в быту, эту соль, что можно, как можно было бы заменить ее. Также просим обращать внимание, вот мы, например, разместили эти ролики в общественном транспорте, там, где есть экраны, вы можете их там тоже услышать, послышать. Вы можете прийти в любой центр госсанэпиднадзора или в центр укрепления здоровья. Вам тоже там помогут, расскажут, дадут какую-то информацию. Вчера мы, например, проводили такое небольшое мероприятие в ресторане «Зерно», где заместитель министра и глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане, они попытались, ну, скажем так, в прямом эфире приготовить блюда абсолютно из местных продуктов, где они не добавили ни грамма соли, но приготовили салат и приготовили второе блюдо, где тоже они заменили, в общем-то, соль заменили на пряности. Ну, и я бы хотела сказать такие небольшие рекомендации, наверное, уже перейти. Как можно ограничить в быту соль? Во-первых,
может быть, чем-то заменять.
Да, во-первых, мы говорим, что невозможно сразу отказаться от соли. Невозможно. Мы столько лет ее употребляем. Ну и что там говорить? Соль, она придает вкус еде. И порой иногда еда у нас заменяет, скажем, те эффект, вызывает какую-то радость. И, соответственно, мы даже иногда говорим, съешь шоколадку, там, да, какие-то дофамины, чтобы вырабатывались. И соль, честно говоря, так же, как и сахар, действует аналогично. Но мы призываем соль, во-первых, добавлять соль не во время приготовления, а непосредственно перед подачей на стол. Потому что во время приготовления вы раз попробовали, два попробовали, и вы адаптируетесь, и вы уже, как бы вам кажется, все, еще надо бы добавить, еще надо добавить. А вот когда вы добавляете непосредственно перед едой, вы добавляете, ну, как правило, примерно сколько вы обычно добавляете, да? Просто вы же потом досаливаете. А тут вы, когда на раз попробуете, вам кажется, вроде как нормально. Это первый момент. То есть мы говорим, что надо постепенно, 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 и тогда ваш организм привыкнет к меньшему количеству соли. Второй момент. Мы говорим, самое простое. Уберите солонки дома у себя на столах. То есть у вас лишний раз глаз не будет его видеть, и ну, не возникнет необходимость досолить. Может быть, когда вы ее не увидите, вы там ну, и не захотите досолить. Но это как рекомендация, конечно. Еще один момент, мы говорим, что можно соль заменить специями, пряностями. Вот, например, вчера во время приготовления они добавляли немножко кунжут, немножко тыквенных семечек, немножко добавили укропа, ну, зелени. Это все тоже помогает добавить, знаете, пикантный вкус, который перебьет ту самую необходимость досаливать. Угу. Да, вначале будет казаться, ой, что-то не хватает. Но вы чуть-чуть можете досолить, но вот так вот вы постепенно-постепенно привыкнете ее не досаливать. Еще один момент, когда мы говорим, что все у нас фастфуды, как правило, это кириешки, да-да-да, это чипсы, какие-то снеки, они все содержат большое количество соли, и в этом плане мы призываем вас отказаться от них. Ну, может быть, это тоже сразу у кого-то не получится, но если вы будете меньше употреблять соли дома, вам покажется уже соленой вот эта еда, и, соответственно, вы ее тоже будете меньше есть. То есть мы призываем вас меньше употреблять вот эту уличную еду и вот такие фастфудные продукты.
Вот тут вот в этом смысле надо добавить, что почему там так много соли, да? Почему во всех этих продуктах, это же как консервант, соль же как консервант, да? Или это прям усилитель вкуса? Или в какой, для каких целей она? Почему-то действительно вот то, что вы перечислили, оно суперсоленое в самом деле.
Да, ну вы знаете, здесь есть такое два момента. Есть, допустим, колбасные изделия, где сама технология предусматривает использование большого количества соли, в которых она выступает консервантом. Но, допустим, в чипсах она не выступает консервантом, там высушивается за счет удаления воды, за счет этого увеличивается срок годности. Но соль, она добавляет, как усиливает вкус, и, соответственно, человеку хочется еще и еще. То есть это, скажем, такой маркетинговый ход. Mm-hmm. Может быть, я не совсем права, но в смысле технологии, но именно такой принцип. То есть здесь он не связан именно
с консервацией.
С технологией производства. Но есть продукты, например, которые предусмотрены именно технологией или традиционно. Например, курот. Но вот на сегодня компания Широ, они выпускают два вида. Есть соленые очень курот, а есть малосоленые. Но, знаете, вот я бы хотела тогда уже сразу перейти, наверное, к инициативам, те, которые Министерство здравоохранения предлагает, какие меры профилактики для профилактики сердечно-сосудистых, ну и других неинфекционных заболеваний. А кроме того, что мы будем теперь проводить на регулярной основе информационные наши кампании о вреде соли. Ну, грубо говоря, знаете, когда ты скажешь один раз, два раза, три раза, и на пятый раз человек что-то услышит и что-то начнет для себя делать, начнет себя контролировать где-то. Ну, то есть его осознанный выбор, его желание измениться, он должен быть осознанным. И именно это самое действенное. Ну так вот, мы как бы хотим поработать, скажем так, в двух направлениях. С одной стороны, мы хотим, чтобы население было информировано и, соответственно, осознанно меняло свои пищевые привычки и тем самым формировало спрос на такую продукцию. То есть мы информируем население, повышаем у него знания. И второй момент, мы будем вводить какие-то регуляторные меры через, скажем, бизнес-сообщество, через продукцию, чтобы тем самым, скажем так, тоже помочь формировать пищевые вкусы у населения. Вот, например, мы начали уже проводить работу с бизнес-сообществом, особенно с производителями хлебобулочных изделий, потому что хлеб – это у нас основной массовый продукт, продукт ежедневный, которым все мы употребляем. И, в общем-то, мы начинаем проводить работу для того, чтобы начать уменьшать количество соли в готовом продукте. Например, это будет хлеб. Дальше мы будем работать уже по другим сферам. Это будут у нас колбасные изделия. Но в тех случаях, где сама технология предусматривает употребление высокого количества
соли... Солями, например, у меня сразу в голове всплыла.
Ну, и есть, конечно же, люди, которые все равно любят. Невозможно им будет отказаться от соли. Поэтому мы тоже работаем сейчас над тем. И, кстати, это уже достаточно хорошо себя зарекомендовала в некоторых странах мира, это внедрение цветовой маркировки для продукции. То есть красный цвет, это будет означать, что продукт с высоким содержанием соли. Желтый цвет, где будет чуть выше среднего, но и зеленый цвет, там, где содержание соли умеренное или низкое. И, соответственно, потребитель для себя сам будет выбирать, хочу беру соленую, хочу беру там малосоленую. То есть есть на выбор, беру такой продукт. Поэтому, конечно же, кто-то это воспринимает с опаской, как это так, нас будут ограничивать, но, в общем-то, мы готовы к этой работе.
Здесь не ограничение, мне кажется, тут, о чем вы говорите, выбор, пожалуйста. То есть хочешь бери это, хочешь бери это, только знай, что здесь риск инфаркта. А здесь нет, меньше.
Нет, я имею в виду риск для производителя, потому что, да, конечно, это сложности для них, они должны менять маркировки, нужно думать, как изменить рецептуру. Но я говорю, что, в общем-то, мы встретили, с одной стороны, понимание со стороны некоторых производителей, но, в частности, сейчас мы начали только с хлебобулочных и колбасных изделий. А второй момент, это, конечно, само население должно у них иметь спрос, чтобы они производили и производили такую продукцию. Поэтому мы говорим о том, что это процесс не такой. Вот в 2024 году все будет вот так.
Нет, не это соленая колбаса.
Да.
Такого не будет.
Да, это будет процесс достаточно постепенный. Еще одна мера, которую мы предлагаем все-таки, которая вызвала, как мы заметили, самый негативный отзыв, это мы предлагаем в местах общественного питания убрать со столов солонки. Но хочу сказать, что это тоже идея далеко не новая. Она тоже себя зарекомендовала неплохо в странах европейских, в постсоветских странах, в Армении она уже реализуется, в Грузии реализуется. И, честно говоря, знаете, есть определенные успехи. Мы же не говорим о том, что вот мы запретим соль. Нет, мы просто говорим, что ее не будет в открытом доступе. Но ты
просто
всегда...
на глаза не бросается.
Да, 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 да. Просто иногда у тебя, допустим, ты если не увидишь, опять-таки, да, у тебя, может быть, и не возникнет мысль досолить. Но, да, всегда ты сможешь попросить, и тебе дополнительно принесут солонку, там, досолят. Это будет возможность, конечно. То есть мы не говорим, мы тоже не имеем права прям совсем запретить. И эта работа тоже будет постепенно проводиться. То есть это не так вот с завтрашнего дня солонок не будет. Нет, для этого проводится, разрабатывается специальный нормативный акт, он проходит общественное обсуждение,
конечно, да.
И так далее, и так далее. То есть процедурно
все
это...
Тем не менее, правительство все равно, да, я считаю, что кабинет министра в этом смысле должен иметь право вот делать какие-то такие воздействия, потому что мы упираемся в деньги, которые тратятся из бюджета.
Абсолютно верно. Именно поэтому мы говорим, что кроме информирования мы будем вводить некоторые регуляторные меры, потому что именно от того, что уже мы имеем экономические последствия, устрашающие экономические последствия. Мы все хотим хорошо жить, хорошо питаться, но для этого должна быть экономика. А если работать будет некому, мы все будем больные, нездоровы, то, соответственно, производить ничего не сможем. Ну, еще одна мера, мы это также возьмем на вооружение, и мы над этим вопросом тоже уже начали работать. Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономики и коммерции мы прорабатываем вопросы на увеличение налогообложения. Да, ну, вы, наверное, знаете, что повышаются акцизные налоги на табачные изделия, на алкогольные изделия. Но так вот мы сейчас поднимаем инициативу на так называемые нездоровые продукты. Те продукты, которые будут содержать повышенное содержание соли, сахара. А мы сейчас это тоже вопрос прорабатываем. Это тоже мы не ожидаем, что это будет возможно с 2024 года, может быть, с 2025. Не могу сказать точно, потому что это тоже достаточно сложный вопрос, потому что нам сначала нужно разработать критерии. Кроме того, это должен быть такой тоже постепенный мера регулятивная. Ну и потом мы все-таки в стране таможенного союза, то есть мы не тоже что-то не можем, вот просто нам нельзя это завозить или нам нельзя это продавать, так мы тоже не имеем права, поэтому это будет постепенно, и это тоже вопрос прорабатывается, но я говорю, что ВОЗ в то же время говорит, что это одна из самых эффективных мер. Более того, вот, например, в Португалии, в Англии есть так называемое двойное налогообложение. Например, это касается алкогольных напитков, которые содержат еще и сахар. То есть идет налог на как алкогольный напиток, и второй налог, как на сахаросодержащий напиток. И вот эти налоги, они идут еще и идет как реинвестиция в систему здравоохранения. Ведь очень хорошо.
Конечно, да. Ну, логично.
Конечно, да. Поэтому, в общем-то, такой вопрос тоже прорабатывается.
Продаешь вредный или изготавливаешь вредный продукт, будь добр.
Да.
Давай поделись, скажем так, от своего заработка на лечение тех, кто потребляет.
Да, да, да. Именно так, абсолютно верно. Именно с этой точки зрения такой подход и, в общем-то, применяется. И да, мы, конечно, понимаем, что это будет всегда встречать сопротивление, но, наверное, тот уровень трат, который, в общем-то, уже приводит к падению экономики, ну, Представляете, мы тратим почти 17 миллиардов в год на лечение, а ведь могли эти деньги направить на строительство школ, на строительство детсадов, на развитие новых рабочих мест. И, может быть, нашим больше половины кыргызстанцам не пришлось бы работать в других странах, а были бы здесь рабочие места. Ну, то есть нам уже нужно ту самую парадигму менять, когда все здесь плохо и нужно это. Можно и здесь сделать. Просто надо менять свои привычки.
Ну, в том числе и качество жизни граждан.
Конечно.
Но ухудшается все в состоянии самочувствия.
Абсолютно, да. Причем это самочувствие, знаете, в силу наших собственных же привычек. Конечно, мы работаем, как сказать, работаем. Мы, конечно, призываем к здоровому образу жизни, в том числе и к физической культуре. И в этом плане, вы знаете, что была принята программа развития Кыргызской Республики до 26 года, где есть очень хорошие моменты, и мы этих поддерживаем, и мы эти стараемся тоже развивать, где говорится о том, что должны быть открыты площадки, спортивные площадки под открытым небом, то есть бесплатные, для того, чтобы население, независимо от возраста, могло выходить и тренироваться, проводить физкультуру на открытом воздухе, или, ну, и даже дома просто. Минимум 15-20 дней, минут в день физической нагрузки очень хорошо влияет на поддержание организма в тонусе, в хорош. И потом мы говорим, что оно даже влияет на психическое состояние. То есть стрессовые моменты у тебя уходят в момент физической разгрузки. То есть тебе не придется там заедать этот стресс, что называется, а лучше физически поработать, физически позаниматься. Мы не призываем, что там надо вот что-то такое прям тяжелое, от которого вот упал и прям охоту все отбил.
Вот
нет.
Сложно очень, на самом деле, народ в этом убедить.
Да.
Я как человек бегающий, когда я говорю о том, что если вам очень сильно что-то сегодня прям вот не зашло или как-то вызвало стресс, ну, на самом деле, 5 километров не такая большая дистанция для более молодых. Для тех, кто постарше, ходит пешком. Прекрасно, мне кажется, сейчас практикуют скандинавскую ходьбу у нас поколение.
Да.
Стало понимать, что это и весело, это и интересно, и дома не сидишь, и палочки помогают, и, в общем,
абсолютно.
Сейчас вот в этом смысле, мне кажется, в Бишкеке стало получше, еще, дай бог, тротуары доделают. И вот как бы можно найти место, было бы желание.
Да. Ну, если вы заметили, что все больше и больше появляется так называемых велосипедных дорожек по городу, честно говоря, мы это так поддерживаем, и мы тоже, наше Министерство здравоохранения участвовало не то чтобы в реализации, но в разработке, в рекомендациях. Там мы говорили, что это нужно внедрять максимально, все больше и больше. Есть даже такой проект «За здоровые города», где там говорится, что нужно развивать не только велосипедное движение, а именно вот эти вот парки открывать, спортивные площадки. Ну, я к чему...
Такие для легкого спорта. Нет, это как они, воркаут, да, называются?
Да,
площадки,
да,
там,
да,
где,
да,
можно,
конечно,
посидеть, поджаться, может быть, там, не знаю, что сделать, попрыгать, побегать вокруг.
Да, иначе говоря, мы просто пытаемся, знаете, развивать и внедрять методы, те, которые не требуют особых вложений, но при этом они достаточно эффективны. То есть поменять просто чуть-чуть поведение свое, отказаться от курения. Именно поэтому повышаются налоги. То есть это для того, чтобы, знаете, те, кто еще не начал курить, уже бы и не начал, сказал бы, ой, что-то дорого, лучше мне не курить. Те, которые уже курят, в силу дороговизны, они будут все меньше, меньше, меньше курить.
И по карману самый лучший на самом деле принцип. Это доказано вообще на практике. И кто бы что ни говорил, и говоря о том, что вот вы нас ограничиваете в том, что человек – это свобода выбора. Ну, как бы, знаете, когда ваша свобода влияет в том числе на положение других граждан, которые не курят, а я бы вот хотела, чтобы вместо того, чтобы деньги уходили на лечение те, кто о себе не позаботился, попали, например, на то, чтобы какая-то школа или школа моего ребенка была сделана, отремонтирована или приведена в порядок. Тут прямой какой-то получается такой вот завяз, да? Ну, вот еще у меня был такой вопрос, я вот хотела, как бы, держала его в голове. Все-таки наша вся соль, которая есть у нас в Кыргызстане, она привозная или у нас что-то тоже есть, какое-то местное производство? И есть ли какие-то требования вообще к этому продукту? Бывает плохая соль как продукт, а бывает ли хорошая? Может, какая-то сильно мокрая, какая-то сильно грязная, другая еще какая-нибудь, или не йодированная? Вот этот момент. Все говорят, что в нашем регионе, да, нет, есть недостаток йода, и мы его потребляем через соль. Вот в этом смысле тоже есть какие-то требования и рекомендации, инструкции?
Да, вы знаете, у нас в Кыргызстане соль производится, она в основном у нас в южном регионе, но ее все равно недостаточно, и поэтому у нас очень много импортированной соли. Основные поставщики это у нас Российская Федерация и Белоруссия. А что касается йодирования соли, дело в том, что йод, он не влияет на безопасность самой соли. Это же, скажем так, лечебно-профилактическая мера, которая реализуется в странах СНГ, потому что есть страны, особенно высокогорных, в которых по природе в почве нет йода, и, соответственно, чтобы его восполнять в организме, предлагают йодировать, самый распространенный продукт – это соль. Но в данном случае я бы хотела вас призвать еще раз, пользуясь случаем, что когда вы покупаете соль, йод очень быстро улетучивается, поэтому вы, если переложили соль из пакета в какую-то емкость, чтобы эта емкость была плотно закрывающейся крышкой, посолили и снова опять плотно закрыли, потому что йод улетучивается. А эту пачку соли, допустим, можем и месяц ею пользоваться дома, то есть мы каждый день там не покупаем по 100 грамм, да. Поэтому мы призываем, чтобы вот не улетучивался, а закрывать максимально, чтобы был, скажем, эффект вакуумный. Второй момент. Соль это пищевой продукт, и, соответственно, на нее есть требования определенные, но эти требования касаются просто показателей безопасности. И они отражены в технических регламентах Таможенного союза или Евразийского экономического союза. И эти требования имеют прямое действие, в том числе и на территории Кыргызстана. Поэтому та соль, которая у нас привозится или которая производится, она вся должна соответствовать требованиям технических регламентов. То, что касается, она влажная, невлажная, это скорее связано, скажем так, с качеством соли, потому что это для веса добавляют там и так далее. Но есть понятие безопасность соли и качество соли, хотя оно как бы с одной стороны неразделимо, но есть определенные различия.
То есть, вот, если она будет мокрая, но она может быть вполне себе безопасная.
Абсолютно верно. Да. Поэтому мы говорим, что да, конечно, обращайте внимание соль, чтобы она была без примесей, без каких-то этих, в принципе, как бы это проверяется и на производствах, потому что на производствах, как правило, устанавливаются специальные так называемые металлодетекторы, которые улавливают, чтобы в соли не было каких-то примесей. Механическая очистка идет. В общем-то, достаточно налажено. У нас в республике, да, бывает изъятие соли, но в основном у нас соль изымается не потому, что там были какие-то, скажем, примеси. Этого практически нет. В основном изымается за то, что из-за низкого содержания соли. Но это, как правило, связано либо с неправильным хранением, либо уже на самом производстве мало добавили соли.
И технология была нарушена.
Да. И, честно говоря, в этом в плане в ЕАЭС у нас отработана, хотя она и продолжает отрабатываться, система информирования. То есть, если мы у себя в стране находим какой-то несоответствующий продукт, мы информируем все страны Таможенного союза, и точно так же они нас информируют. Есть специальная программа, по которой мы, в общем-то, получаем эту информацию. Эта информация проверяется здесь на территории, и потом мы информируем те страны о каких-то принятых мерах, что мы, допустим, не нашли у себя такой продукт, а если нашли, то какие меры мы приняли. Да, эта система, в общем-то, отработана.
Угу. В смысле, я тоже почитала некоторые комментарии от Ассоциации поставщиков соли, что у нас, дескать, вообще нет своего продукта, как выяснилось, на юге есть, и есть такие залежи, все-таки солевые.
Их не так много, конечно, но в основном у нас завозная соль, но, тем не менее, своя тоже есть, да.
Вы говорили про норму, буквально вот еще один вопросик, мы завершаем нашу беседу, про норму, значит, 5 грамм в сутки, про эту ложечку. В спортивных кругах мне говорили, я не претендую на то, что это может быть прям вот истинно в последней инстанции, поэтому я и задаю этот вопрос, что человеку вполне будет достаточно в сутки съесть вот кусочек хлеба, который, возьмем, и вот той соли, которая в нем есть, уже, в принципе, достаточно для человека, и можно вообще больше и никуда ничего не добавлять.
Вы знаете, я здесь отвечу так. Нужно смотреть, сколько соли вот в этом кусочке хлеба. Конечно, если там 5 грамм уже есть, то, конечно, уже не стоит как бы добавлять куда-то, там, дополнительные супы, там, еще это, естественно. Но, видите, почему у нас, например, вот такая проблема чрезмерного потребления? Потому что мы приходим, ну, пришел в кафе, ты не знаешь, сколько там соли. Ты купил хлеб, ты не знаешь, сколько там соли. И, соответственно, в течение дня ты можешь съесть и 10 грамм, и 12 грамм, а может быть и 5 грамм, если ты кушаешь только дома, там, не солишь, а если ты не покупаешь там снеки и так далее, то ты, может быть, и ешь не более 5 грамм.
Имеется в виду, что в готовых продуктах, которые мы говорим о том, что мы не можем понять, какой там объем.
Да, потому что на сегодня нету такого требования, чтобы было пронормировано содержание
то
соли.
То есть указание на 100 грамм продукта, столько-то соли.
Да, если вы заметили, в маркировке указан состав, там есть соль, но количество соли не указано. Так вот, в этом плане мы над этим вопросом тоже будем работать, кроме цветовой маркировки. И, кстати, это было договорено среди Министерств здравоохранения Таможенного союза, стран Таможенного союза, где мы сказали, что уже будем вносить изменения в технический регламент в части того, чтобы было обязательное указание количества соли в продукте. Сейчас идет вопрос, как будем указывать, либо это на 100 грамм продукта, либо это в целом в этом продукте. Ну, в общем, обсуждаются вопросы, но то, что мы придем к тому, чтобы была обязательная маркировка.
Показания, чтобы можно было понять.
Конечно, да, кроме цветовой. Но самое, как сказать, самое показательное – это цветовая, потому что не все могут прочитать количество соли, все это достаточно мелким шрифтом написано. А цветовая, она уже будет сразу бросаться в глаза, поэтому это то, но это будет постепенно. Если, допустим, содержание соли количественное будет уже внедряться, мы, в общем-то, надеемся, что это будет, ну, может быть, со второй половины 2024 года, потому что это процесс достаточно длительный, чтобы внести изменения в технический регламент. И если это получится с 2024 в 2024 году, было бы отлично. Но то, что это будет, это однозначно. А вот цветовая маркировка, да, это мы будем... Над этим вопросом мы работаем активно. Почему мы говорим, что это тоже имеет сложности? Дело в том, что требования к маркировке тоже отражены в технических регламентах Таможенного союза, а эти технические регламенты имеют наднациональный статус. То есть, если мы внедряем какие-то изменения, то они, соответственно, должны быть во всех странах. Угу. Поэтому мы говорим, что мы будем работать пока так, чтобы это было внутри нашей страны, для нашей продукции маркировка внедрялась, чтобы хотя бы наше население имело представление, какой продукт соленый, какой нет.
Ну да, я думаю, что все равно есть специфика в каждом государстве. Где-то у нас не одинаковые продукты, например, в каждой республике на прилавках лежат в магазинах своя какая-то продукция, и, может быть, там совсем другая ситуация, да, другие показатели по потреблению. У нас такие, поэтому, ну, видимо...
Я прошу прощения, может быть, я расскажу чуть-чуть о механизме, почему вредна соль, и, может быть, это тоже, как сказать, будет возможность у населения задуматься.
Да, я хотела сказать, что иногда люди просто не очень воспринимают, как говорят, соль вредна, приводит к инсульту.
Да.
Промежуточное звено, как соль приводит к инсульту, отсутствует. И вот когда человек недопонимает, как это работает, он не очень сильно воспринимает информацию.
Я с вами согласна. Мы тоже к этому пришли, в общем-то, вот в ходе вот этой кампании. И понимаем, это, оказывается, нам, медикам, понятно.
Понятно, да.
Людям
нет.
А людям непонятно, и, соответственно, они думают, ну сколько можно? Мы только и слышим, соль, вредно, сахар вредно. А почему конкретно? И вот, может быть, я там очень кратко расскажу, поэтому вот в соли содержится натрий. Так вот, излишек вот этого натрия, он приводит к задержке жидкости в организме. Это увеличивает объем крови и создает дополнительную нагрузку на сердце. Ну и в целом на сердечно-сосудистую систему, то есть и на сосуды, и на само сердце. А вот за счет этой нагрузки повышается артериальное давление. Постоянное повышенное артериальное давление, оно как раз и приводит к заболеваниям, к там самым инсульту и другим серьезным заболеваниям.
Человек, мне кажется, чувствует себя таким вот каким-то отекшим, каким-то таким вечно как будто раздутым.
Да-да-да. И более того, вот, ну, я не знаю, может быть, кто-то сталкивался, вот бывает, я говорю, очень часто признак это вот, когда говорят, что-то голова шумит, что-то виски стучат, что-то голова ватная, там, головная боль. Так вот, как раз иногда имеет смысл замерить давление, потому что ты, может быть, вот каждый день чувствуешь, там, кто-то бывает, пьет просто цитрамон выпьет или какой-то выпьет обезболивающее, и вроде как ему полегчало. Но как раз это может быть признаком того, что у тебя артериальное давление, и уже нужно подходить к тому, чтобы его правильно лечить, а не просто, скажем, сбить какой-то симптом. Высокое потребление также может влиять отрицательно на наши почки, потому что, представляете, почки должны повышенно работать, потому что задерживается организм вода, ты больше пьешь, и они еще больше работают, и когда нагрузка идет, самое главное, это функция почек, это фильтрация, очистка. Uh-huh. Так вот, они тоже начинают, у них сбой в организме, и избыточный натрий, он может привести к неправильной работе этих самых почек и к развитию почечной недостаточности и образованию камней в почках. Uh-huh. Ну, то есть мы говорим о том, что если не будет правильно работать функция почек, это будет не будет очищаться кровь. Не будет очищаться кровь, это будет отравление организма. Именно почему, допустим, вот это страшное заболевание, почечные заболевания, и, наверное, все слышали гемодиализ, угу. Так это как раз тогда, когда функция почек настолько нарушена, что организм не в состоянии выполнить свою очистительную функцию, и такие люди, они приходят через день, приходят на очистку крови в гемодиализный центр. Это дорогостоящая процедура. Она накладывает огромное ограничение в жизни. То есть ты не можешь далеко уехать, куда-то поехать. Ты все время должен быть привязан, ну, к месту, где ты получаешь гемодиализную услугу. Плюс, если у тебя нет возможности, ну, потому что и в Кыргызстане, к сожалению, тоже на сегодня нет возможности 100% помогать всем, поэтому кто-то вынужден оплачивать самостоятельно, и у нас каждый раз увеличивается количество пациентов, которые, ну, попадают, зачисляются на бюджетный гемодиализ. И чтобы,
около 5-6 тысяч, да, процедура одна стоит, если в коммерческом плане.
Да, 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 где-то в этом районе, я не могу сейчас сказать точно, но, по-моему, это именно та сумма. И дело в том, что, к сожалению, количество пациентов с недостаточной почечной недостаточностью растет. И, ну, процедура попасть на гемодиализ, на бюджетный гемодиализ, очень она очень сложная, прозрачная, да. Сложная. И там открытый список пациентов, потому что они и сами отслеживают, и государство, там комиссия целая работает. Ну, я просто к тому, что говорю, что, вы знаете, незаметно-незаметно вот эта соль приводит к таким тяжелым последствиям, когда и плохо в том, что мы даже не замечаем, в какой момент эти последствия становятся необратимыми. Поэтому мы говорим, что именно осознанное...
Потребление, конечно.
Осознанность к своему здоровью приведет к осознанному изменению своих просто привычек пищевых, бытовых, поведенческих. Поэтому мы говорим, что обида в том, что если вирусы, это действительно что-то извне, которое нас атаковало, появилось, а вот это... наша собственная, где-то лень, где-то незнание, где-то приоритеты неправильные.
Ну, сложно сказать незнание, вот честно я вам скажу, особенно когда столько всего, столько открытых материалов, и мне кажется, врачи без конца говорят об этом, ты придешь в любую клинику, и тебе говорят, там, пропишут вечные, вот это не надо, вот это сократите, вот это, вот это, вот это. Диета первое, что, мне кажется, врач всегда говорит своему пациенту.
Абсолютно верно.
То есть, мы можем, давайте мы не будем, да, там, сейчас объем какое-то острое состояние лекарствами, но потом просто давайте вот это соблюдать, и все будет более или менее хорошо. То есть и там всегда вот это все присутствует, сидит, просто люди не обращают на это внимания и действуют из категории, ну, да что там эта соль, да что за ерунда?
Да, нам и иногда сложно самим это, как сказать, оценить, особенно в каких-то моментах влияет и менталитет. Например, у нас институт кардиологии, он, ну, если вы знаете, там никогда не бывает свободных мест, там прямо очередь, потому что, ну, очень много болеем. Так вот, сами кардиологи тоже говорят, что вот менталитет иногда играет, скажем так, не самую хорошую роль. В каком плане? Вот человек попадает в больницу, да, и мы же родственники бежим пароведать, и мы говорим, ой, надо ему что-то что-то такое. Ой, там же плохо кормят. Ой, надо принести что-то пожирнее, чтобы он там насытился. Ой, да, чтобы потом не осудили, не пришли, не проведали. И вот мы все идем и несем еды. А у него как раз таки проблема-то возникла из-за того, что он много жирного съел, много соленого съел, много жареного съел, а мы несем все. Да,
тем
вроде...
более, что мы в нашем регионе все равно мясоеды, веганской еде не сильно приспособлены. Поэтому, ну, скажем, не все могут перестроиться с вот привычных для нас блюд на что-то более пресное, что-то более сопряженная с овощами,
да,
с зеленью.
Да. Поэтому я, может быть, тоже бы хотела бы призвать кыргызстанцев, что как та еда, которая на сегодня есть в лечебных организациях стационарных, отчасти она, скажем так, связана с экономическими возможностями, но в другой стороны она обоснована. Почему там нету того, почему она не такая жирная, или почему так мало, или почему она недосолена. Этому тоже есть научное подтверждение. Есть так называемые диет-столы для каждой болезни. Ну, почти для каждой болезни есть определенные лечебные столы. Поэтому нарушение их тоже ведет к развитию заболеваний. Поэтому я призываю прислушиваться все-таки к рекомендациям медикам. Если вы, когда приходите посещать своих родственников в больницах, пожалуйста, уточните, что ему можно. Пусть вам скажет лечащий врач, что можно. И отходить от вот этого «ой, нехорошо, что скажут», пожалуйста. Мы, наверное, должны понимать и приходить к тому, что ты лучше, наоборот, помоги, потому что ты такой, скажем, медвежья услуга, и ты, наоборот, ему сделаешь, ну, как бы хуже. Вроде, да, принесешь еду повкуснее, пожирнее, но не сколько поможешь, сколько, наоборот, навредишь.
Спасибо вам большое за эту обстоятельную беседу. Мне казалось, тут, вроде речь-то про соль.
Да.
Не так дорого, да и не так редко, да, это не что-то такое дефицитное. Но вот о влиянии, это старая песня на самом деле.
Абсолютно.
Вот, это ничего нового мы не сказали. Но проблема в том, что сколько ни говорилось до, все только ухудшалось. Вот с ваших слов, да, можно сделать вывод, что действительно ситуация, ну, с этим, в этом плане не становится лучше. Но это не повод опустить руки, а напротив.
Конечно.
Это повод информировать в большей степени, потому что запрещать, там, изъять товар с полок,
абсолютно,
запретить его, завоз в страну или его производство. Понятно, что это невозможно, но это вопрос ответственности каждого человека за свое собственное здоровье.
Абсолютно.
Я хочу представить нашего гостя. Мы сегодня общались, говорили, обсуждали вот эту вот кампанию по ограничению по потреблению соли вместе с начальником управления профилактики неинфекционных заболеваний Госсанэпиднадзора Ирен Макеновна Исакова. У нас была в гости. В гостях. Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Спасибо большое.